говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Суд над подозреваемыми в терроризме в Мадриде. Неясностей все больше. Статус России на Южном Кавказе. Почему регион все больше смотрит в сторону Запада. Президентская гонка в США. Кандидаты от республиканской партии. И рассказ о крупнейшей в мире обсерватории. Ее строительство завершается в Аргентине. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунова. В деле о взрывах в мадридских электричках, организованных исламскими террористами 11 марта 2004 года, до сих пор много неясного. Такой вывод делают наблюдатели, следящие за судом над предполагаемыми организаторами и участниками теракта, который проходит в испанской столице с середины февраля. Рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Выступившая недавно на процессе сотрудница Центрального подразделения по сбору оперативной информации Национальной полиции Испании призналась, что следствию не удалось установить даже точное число непосредственных исполнителей теракта. Этих участников должно было быть не менее 13 человек по числу рюкзаков с динамитом, с помощью которых был совершен теракт. 10 взорвались в электричках, еще 3 были обнаружены полицией не разорвавшимися. Между тем, в материалах дела говорится, что террористов было всего 12 человек. 3 находятся на скамье подсудимых, 7 покончили с собой в начале апреля 2004 года, чтобы избежать ареста, 1 сбежал и погиб в Ираке, а еще 1 до сих пор находится в бегах. Предположение о большем количестве участников теракта подтверждается тем фактом, что на конспиративной квартире, где покончили с собой террористы, были обнаружены многочисленные отпечатки пальцев, еще как минимум 3 неизвестных. Причем эти отпечатки найдены также в автомобиле, на котором везли взрывчатку к месту преступления. Да и с теми, кого судят, тоже неразбериха. К примеру, свидетельница иммигрантка из Румынии, на предварительном следствии опознавшая сирийца Базиля Галиуна в качестве непосредственного участника теракта, от своих показаний на суде отказалась.
Я разговаривала с подругой, с которой мы вместе ехали в электричке. Мы тогда боялись опоздать на работу. Меня кто-то с голубым рюкзаком толкнул, но лица этого человека я не видела.
Разочаровал государственного обвинителя и другой свидетель – испанец, пассажир одной из электричек, в которой террористы взорвали рюкзаки с динамитом. 3 он, как и румынка, находился под защитой полиции в качестве свидетеля, представляющего особый интерес для следствия. Его берегли от возможной мести оставшихся на свободе террористов. Имя свидетеля до сих пор не называется, а на суде он выступал за особой ширмой. Этот испанец якобы видел, как марокканец Джамал Зугам подложил под скамью в электричке мешок с динамитом. Теперь, оказывается, ценный свидетель напрочь забыл даже в какой электричке и куда ехал.
Когда я давал первые показания, после теракта прошло всего 2, а теперь прошло 3. Так что, Ваша честь, по правде говоря, я за эти 3 все забыл.
Учитывая, что свидетельские показания были единственной уликой против предполагаемых террористов, сложившаяся ситуация играет на руку защите. Возможность того, что суд оправдает за недоказанностью участников теракта, возрастает с каждым днем. Тем более, что сами подсудимые наотрез отрицают свою вину и, не мигая наперебой, осуждают исламский экстремизм и любые теракты. Говорит Джамал Зугам, которого обвиняют в том, что он взорвал электричку на станции Эль-Посо недалеко от Мадрида.
«Я осуждаю этот теракт самым решительным образом. Я не согласен с теми, кто совершает покушение на жизнь невинных людей по религиозным, политическим и любым другим мотивам».
Перед судом в Мадриде предстали 29 человек, непосредственные участники теракта и их пособники. Взрывы прогремели в 4 пригородных поездах, где террористы разместили рюкзаки с промышленным динамитом марки «Гома-2 Эко», который был взорван с помощью мобильных телефонов. Вообще, присутствующим на суде наблюдателям практически каждый день преподносят по сюрпризу. Оказывается, о деятельности террористов, их преступном сговоре, связях с Аль-Каидой, вербовке мусульманской молодежи в качестве боевиков, закупках динамита и так далее, с олимпийским спокойствием следили чуть ли не целых 2 года сразу 3 испанские спецслужбы. Разведывательное управление полиции, аналогичное управление гражданской гвардии и жандармерии и национальный разведывательный центр, призванный координировать все разведывательные действия спецслужб. Как известно, у 3 нянек дитя без глаза. Спецслужбы ограничивались тем, что получали и подшивали в папки информацию от своих осведомителей, непосредственно общавшихся с террористами. Говорит высокопоставленный офицер Центрального подразделения по сбору оперативной информации, то есть разведки, национальной полиции Испании. Его имя, как и других свидетелей, на суде не разглашалось.
Об усадьбе в Марата де Тахуньо мы знали с сентября 2002 года, с тех пор, как ее начали снимать радикальные исламисты.
Усадьба в Марата де Тахуньо под Мадридом являлась основной штаб-квартирой террористической группы, готовящей взрывы в электричках. Сюда еще накануне взрывов в марте 2004 года свозилась взрывчатка, здесь учились взрывному делу террористы, здесь снаряжались рюкзаки и бомбы. Об усадьбе заблаговременно информировал жандармерию и некто Хосе Эмилио Суарес Трасорес, бывший шахтер, который продал террористам ворованную на одной из шахт в Астурии промышленную взрывчатку. Суарес Трасорес несколько лет назад был уволен с шахты по болезни, у него обнаружилась шизофрения. Оставшись не у дел, шахтер-шизофреник посвятил себя торговле наркотиками, на чем и попался. Избежать тюрьмы ему удалось, согласившись стать осведомителем полиции. Так что, продав террористам взрывчатку, он тут же донес на них курирующему его офицеру. Суарес Трасорес.
Я привел полицию в усадьбу после моего ареста. Я рассказал о ней полиции задолго до взрывов, еще 27 февраля.
Об усадьбе и о готовящемся теракте информировал спецслужбы и другой, значительно более серьезный осведомитель, действовавший под псевдонимом Картахена. Хотя фамилия его не приводится, известно, что он мусульманин и даже являлся имамом одной из мадридских мечетей. Агент внедрился в террористическую организацию и информировал полицию о ее деятельности в течение 2 лет. В последнем донесении, датированном февралем 2004 года, Картахена писал, что исламисты вербуют добровольцев для осуществления терактов. После этого он неожиданно получил совет от своего полицейского куратора немедленно прервать в интересах собственной безопасности связь с террористической группировкой. Кроме того, как стало известно на суде, полиция после теракта, явно в попытках спасти часть мундира, долгое время скрывала от следователя Хуана де Лёльму само существование агента Картахена. И это не все. Одновременно на жандармерию работал мелкий наркоторговец марокканец Рафа Суньер. Именно он свел террористов, желающих купить динамит, с астурийским шахтером и донес об этом в жандармерию. И опять никакой реакции. На суде Суньер заявил.
Я 1000 раз предупреждал о продаже динамита. Куда девалась моя информация, не знаю. Мне кажется, ей не придали значения.
Конечно, можно усомниться в достоверности показаний того же Суньера. Однако тот факт, что испанские спецслужбы были в курсе существования исламской террористической группы, очевиден. Как оказалось на суде, против многих обвиняемых нет никаких солидных улик, что позволяет им теперь без труда опровергать обвинения прокуратуры. Вот, к примеру, что заявил Мохаммед, племянник одного из главных обвиняемых Юсефа Белхаджа, который на предварительном следствии рассказал, что его дядя поддерживает связи с моджахедами в Афганистане, Ираке и экстремистами в разных странах Европы.
Все, что я ранее рассказывал, мне было навязано полицейскими. Они мне грозили, если я не дам показания, то меня и всех членов моей семьи посадят на 40 лет. У меня дома семья, которой я оставил всего 140 евро на еду. Мне все время повторяли, не сделаешь, как мы тебя велим, с тобой произойдет беда, получишь 40 лет тюрьмы.
Любопытна и еще одна деталь. Осведомители, в том числе Картахена, обращали в свое время внимание спецслужб на некоего Джамала Ахмедана по кличке Китаец и на Серхана Бель Абдельмаджида по кличке Тунисец. Оба они покончили с собой после теракта и, как теперь указывается в материалах дела, верховодили в группе террористов. Однако в свое время спецслужбы не обратили никакого внимания на показания осведомителей об их роли. Почему? По некоторым источникам, они ранее были известны полиции как мелкие уголовники и торговцы наркотиками, не способные встать на путь джихада. Кроме того, похоже, тунисец сам состоял в полицейских осведомителях, стучал на собратьев-наркоторговцев. Во всяком случае, агент Картахена заявил на суде, что не раз видел его в компании сотрудников полиции. Что касается китайца, то он еще перед самым терактом вовсю торговал наркотиками. Вспоминает его знакомый, продавец из мясной лавки Рашид Аглиф.
«Я рассказал прокурору, что китаец мне принес в лавку пакет с таблетками и попросил передать его одному парню, который за ними вскоре пришел. Сам-то я наркотой не торгую».
Трудно поверить, что руководитель боевой исламской группы, накануне события, которое стало историческим не только для Испании, но и для всей Европы, стал бы суетиться по поводу мелкой партии дешевых синтетических наркотиков, рискуя попасть на несколько суток в районный полицейский участок. Есть сомнения и в том, что он добровольно покончил с собой после теракта, а не был убит с целью замести следы подлинных организаторов мадридских взрывов. Многие специалисты по проблеме исламского терроризма считают, что у мадридской группы должны были быть более серьезные лидеры, ведь 11 марта 2004 года в столице Испании была проведена крупномасштабная боевая операция Аль-Каиды. Ее мог спланировать и осуществить лишь хорошо подготовленный, имеющий опыт профессиональный террорист.
За ходом судебного процесса в Мадриде следит наш корреспондент Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Южный Кавказ стремительно уходит из зоны российского влияния, причем не только Грузия, но и другие страны. Таков тезис статьи «Теряя Кавказ» ученого и редактора кавказского направления Лондонского института изучения войны и мира Томаса Д. Ваала. Именно этому вопросу посвящена программа «Кавказский перекресток», совместный проект грузинской, армянской и азербайджанской редакции «Радио Свобода». В круглом столе принимают участие из Еревана Степан Григорян, глава аналитического центра глобализации и регионального сотрудничества, из Тбилиси Ивлиан Хайндрава, член парламента от оппозиционной республиканской партии, из Баку Рауф Миркадыров, обозреватель газеты «Зеркало», и из Лондона Томас Девал, ведущий Андрей Бабицкий.
Первый вопрос Томасу Дувалу. Вы пишете о том, что Россия теряет на всех рубежах. В экономике, в политике, в культуре. А чем может, на ваш взгляд, завершиться этот процесс?
Мой тезис о том, что, как ни парадоксально, конечно, Россия гораздо сильнее по экономике и по политике, чем 10 лет назад. Но по очень близорукой политике на Кавказе теряет свое влияние. Это относится, конечно, к Грузии, где блокада Грузии означает, что фактически Грузия открывает свою экономику, свои рынки другим странам. Это касается Азербайджана, где очень близорукая политика Газпрома подтолкнула Азербайджан в гораздо более прозападную позицию по многим моментам. Это касается даже и Армении, где не учитывали позиции Армении в блокаде Грузии. Там можно сейчас даже встречать митинги перед российским посольством в Ереване по поводу ксенофобии в России. Мой тезис о том, что фактически домашние политики, энергетические политики в России сейчас диктуют свою внешнюю политику, и на всех фронтах действительно Россия теряет свои позиции на Кавказе.
Я понял так, что Россия из-за своего прагматизма, из-за стремления извлечь наибольшую прибыль из тех энергоресурсов, которыми она располагает, из-за этого она сегодня портит отношения со странами Южного Кавказа и теми, с кем она находится в конфликте, и с теми, которые являются ее союзниками. Вот этот тезис из статьи Томаса Деваала, насколько кажется оправданным, Ивлиан Хайндрава, вам вопрос.
Если оперировать теми категориями, какими оперируют в российском политическом истеблишменте, то, безусловно, Россия теряет Грузию и теряет очень быстрыми темпами. Но если посмотреть, о каких категориях идет речь, это, допустим, военное присутствие, политический диктат, подчиненность российским интересам в сфере внешней политики, принятие правил игры, будь то в сфере экономики или, в частности, энергетики, то с этой точки зрения, безусловно, теряет теряет свое влияние. Однако, если оперировать нормальными понятиями 21 века, то тут я не думаю, что какие-то есть особые проблемы, потому что то же самое экономическое пространство Грузии открыто для российского капитала, и даже в последние годы были проекты и совместные, и российские инвестиции были в грузинскую экономику. Совершенно открыто грузинское информационное, скажем так, пространство. Я дома могу смотреть, наверное, штук 12 российских каналов. Другое дело, что смотреть-то их смысла особого нету. То есть тут вопрос понятийный. Если Россия готова к партнерским взаимоотношениям, пусть с гораздо более маленькой и гораздо более слабой Грузией, то особых проблем нету. Если Россия стремится сохранить позиции гегемона, то я думаю, что ей не удастся, потому что вопрос этот в грузинском дискурсе или в грузинском политическом истеблишменте это решен. И разговаривать с нами так, как пробует говорить, допустим, министр иностранных дел Лавров, который говорит, что Россия не допустит членства Грузии в НАТО, мы считаем, что это время ушло, и мы постараемся сделать все, чтобы с нами так не разговаривали.
Вопрос в Баку, Рауф Меркадыров. Вот эта тезис о том, что на место политики, как таланта, умение находить себе друзей, симпатизантов, с которыми связывают общие интересы, на это место встает голый расчет, желание, грубо говоря, набить карман. Вот этот тезис вам кажется справедливым?
Не думаю, что вот именно этим диктовались российские последние шаги в отношении стран Южного Кавказа, в том числе Грузии. Да, безусловно, в течение последних лет произошли серьезные изменения в России. В течение 5-6 лет из страны, пережившего дефолт, она превратилась в государство, которое располагает третьим и четвертым в мире объемами, золотовалютными объемами, то есть запасами. Это сильный аргумент, который, безусловно, влияет на внешнюю политику, которая становится более жесткой. Но и был и другой фактор, который все же заставил вот играть так жестко. В конце концов, Россия могла, скажем, в какой-то льготном режиме работать с странами Южного Кавказа, тем более, что в этом регионе находится единственный форпост, как утверждают российские политики Кремля, это Армения. Но это не произошло по той простой причине, что один из стран Южного Кавказа, Грузия, ускоренными темпами уходила из-под контроля. То есть она четко обозначила свои внешнеполитические приоритеты. Это вхождение в НАТО, дальнейшая интеграция в Евросоюз, если это будет возможно. Как мне кажется, Россия просто попыталась в конце прошлого года использовать последний аргумент. Надавить на Грузию, попытаться связать Азербайджан с собой окончательно, как бы отдалить Азербайджан от Запада, попытаться связать Азербайджан в антигрузинскую коалицию и взять реванш. Это не удалось.
Степан Григорян, Ереван. У России есть очень богатая имперская традиция. Все-таки в 19-18 веках Россия не диктовала тем территориям, которые входили в ее состав, как они должны себя вести. Она обеспечивала какой-то социальный лифтинг, очень динамичный. Она вводила элиты региональные в свои элиты. Чем объясняется, на ваш взгляд, вот то, что сегодня действует вот так вот неумело, неуклюже, оскорбляя чувства тех народов, над которыми Россия хотела бы сохранить контроль?
Мы очень часто говорим, вот в последнее время рост экономики России, там бюджет огромный, золотозапасы огромные. Очень важен вопрос, каково качество этого роста. Качества там нету, этот рост идет только за счет повышения цен на газ и на нефть на мировых рынках. Более того, так как это повышение идет фактически за счет продажи нефти и газа, значит, усиливаются корпорации. Значит, российская политика сегодня не столько государственная политика в отношении Южного Кавказа или вообще стран СНГ, сколько политика крупных корпораций. И вот здесь поэтому аналогии очень сложно проводить с тем, что там делала имперская Россия или даже советская Россия, Советский Союз.
То есть все-таки прагматический расчет.
Да, прагматический, достаточно примитивный расчет. Вот корпорациям сейчас выгодно, чтобы цена поднялась, у нее больше была прибыль. Вот она это и делает. Не потому, что они наивные, а потому, что любая корпоративная, так сказать, система, она действует таким образом. Она не смотрит на политические последствия своих шагов. Поэтому и мы видим, как наши страны насторожились и отходят от России. Даже не только политические проблемы с Грузией, но просто закрытие контрольно-пропускного пункта Верхний Ларс, автоматически означало, и Россия даже об этом не задумывалась, мне кажется, там высокопоставленных чиновников вообще это не интересовало, не задумывалось, что наземная связь с Арменией прорывается. Что это означает? Но за эти полгода, за год, как закрыт этот контрольно-пропускной пункт, армянские бизнесмены начали переориентироваться на западные рынки. То есть даже в той стране, где, в принципе, политическая элита не так плохо настроена на Россию, она вынуждена переориентироваться. Но есть еще вторая проблема. Россия после того, как немножко окрепла, ну, в финансовом смысле, не в смысле технологий, экономического развития, прогресса в производстве, но за счет буквально финансов, мне кажется, появилась такая иллюзия у российской политической элиты, что они могут в соперничество вступить с Западом и первым долгом Соединенным Штатом за Южный Кавказ. Последние вот эти резкие выпады в адрес Грузии, в адрес Азербайджана, они именно связаны вот с такой иллюзией, что можно это сделать. Но мне кажется, что продвижение и НАТО, и Евросоюза, и Соединенных Штатов в сторону Южного Кавказа будет планомерно продолжаться.
Томас Девал, Лондон. Может быть, все гораздо проще. Вот в свое время, я помню, когда Путин только-только пришел к власти, многие политологи вычленяли в его внешней политике идею самоограничения. Дескать, необходимо все усилия перенести внутрь страны и отказаться от какого-то развития отношений с внешним миром и, в частности, с ближним зарубежьем. Может быть, просто не нужен Южный Кавказ? Поэтому Россия и позволяет себе подобным образом, подобным тоном общаться со своими соседями.
Совершенно верно, что любой политик в России, который говорит, что надо дружить с Кавказом, конечно, не набирает политические очки. Это само собой разумеется. Но я думаю, что здесь проблема даже глубже, что Россия не чувствует разницы между ближним и дальним зарубежьем. То, что фактически южные кавказские страны считают себя независимыми странами, строят отношения с Западом, с Вашингтоном. А в Москве этого недостаточно поняли. До сих пор они считают, что это есть наши соседи, это наши бывшие республики, и уже не чувствуют тонкости нынешней иностранной политики этих стран. И я думаю, что Путин сам не понимает, он хочет быть как бы наследником Советского Союза или он освобождается от Советского Союза. Он сам себе, наверное, не задавал достаточно этот вопрос.
В круглом столе принимали участие из Еревана Степан Григорян, глава аналитического центра глобализации и регионального сотрудничества, из Тбилиси Ивлиан Хаиндрава, член парламента от оппозиционной республиканской партии, из Баку Рауф Миркадыров, обозреватель газеты «Зеркало», и из Лондона Томас Девал. Круглый стол вел Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид. То есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Краснодарском крае похоронены 38 погибших при пожаре в доме престарелых. Всего жертвами трагедии, которая произошла в ночь на вторник, стали 63 человека. В среду в России был объявлен траур по жертвам трагедии в Краснодарском крае, по 108 горнякам, погибшим при взрыве на шахте в Кемеровской области, и по 6 погибшим в авиакатастрофе в Самаре. В республике Коми в среду вечером пропал вертолет Ми-8, на борту которого находились 5 членов экипажа и пассажир. По данным МЧС, экипаж не вышел на связь после того, как доставил группу рабочих из Ухты на пункт экологического контроля. Глава банка Минате Платон Лебедев, осужденный за экономические преступления, выступил с обращением к общественности. Он призвал к объединению всех честных, свободных людей, осознавших свое гражданское достоинство, и поблагодарил за поддержку, оказанную, как он выразился, узникам дела ЮКОСа. Законодательное собрание Петербурга нового созыва переизбрало главу Совета Федерации Сергея Миронова своим представителем в Верхней Палате Парламента. По словам Миронова, в конце марта он намерен обратиться к Совету Федерации с просьбой переизбрать его спикером Палаты. Два военных моряка погибли на борту британской атомной подводной лодки в результате несчастного случая. Министерство обороны Великобритании не сообщило подробностей происшедшего, заверив, что ядерному реактору подлодки ничто не угрожало, субмарина быстро всплыла и находится в полной безопасности. Госсекретарь США Кондолиза Райс призвала Конгресс поддержать финансирование палестинских сил безопасности, лояльных президенту автономии Махмуда Аббасу. 86 миллионов долларов предназначены на обучение и оснащение сил Аббаса. В столице Сомали, Могадишо, произошли новые столкновения между правительственными войсками и боевиками. По разным данным, убито от 7 до 13 человек, десятки людей ранены.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Президентская гонка в США, кандидаты от республиканской партии и рассказ о крупнейшей в мире обсерватории, строительство которой завершается в Аргентине. Президентская кампания в США постепенно набирает обороты. Мы уже рассказывали об основных кандидатах Демократической партии, сенаторах Хиллари Клинтон и Бараке Обаме. Теперь очередь республиканцев, рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Если у демократов главная забота как бы не растратить даром политический аванс, который они получили на последних выборах в Конгресс, то республиканцы должны думать о том, как вернуть доверие избирателей. Поэтому практически все серьезные кандидаты от республиканской партии в той или иной мере дистанцируются от политики нынешней администрации. На передний план выдвигаются фигуры неординарные, снискавшие популярность зачастую на другом поприще. Люди, которые способны не только консолидировать традиционный электорат республиканцев, но и отколоть значительные сегменты от электората демократического. На сегодняшний день самым сильным кандидатом республиканской партии остается бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани. Он выходец из семьи итальянских эмигрантов. Среди его многочисленной родни были и полицейские, и воры. Отец Руди был водопроводчиком, принял участие в вооруженном грабеже и угодил в знаменитую в Америке тюрьму Синг-Синг. Сын пошел по юридической части. Руди Джулиани впервые получил всеамериканскую известность в первой половине 90-х годов, когда работал федеральным окружным прокурором в Нью-Йорке и объявил непримиримую войну мафии. Он упек за решетку крестных отцов всех главных криминальных семей города – Гамбино, Дженовезе, Коломбо, Лючезе и Бананно. Фактически, мафия прекратила свое существование, во всяком случае, безнаказанное существование. Успехи в борьбе с организованной преступностью помогли Руди Джулиани в 1994 году избраться на пост мэра. О своих достижениях на этом посту он теперь часто напоминает.
В целом, политическая ситуация, с которой нам приходится иметь дело сегодня, в сущности, повторение в большем масштабе того, что было, когда я вел кампанию за избранием мэром Нью-Йорка в 1993 году. Я провел полтора года в бесконечных совещаниях по выработке политической программы. Сотни часов ушло на это, но мы детально рассмотрели все возможные альтернативы. И это помогло нам не только получить большинство на выборах, но и, что гораздо важнее, мы получили план действий по борьбе с преступностью, восстановлению фискальной дисциплины, сокращению налогов, реформе системы социального обеспечения. Мы делали все, что могли для возрождения общественных школ, для повышения качества жизни. И у нас получилось. Из города, который был столицей преступного мира, Нью-Йорк превратился в самый безопасный крупный город Америки. Мы заставили работать систему социального обеспечения. Из города, откуда уезжали, Нью-Йорк стал городом, где население прибавляется. Из города с бюджетным дефицитом в 2 миллиарда 300 миллионов долларов он превратился в город с профицитом в 3 миллиарда. Нью-Йорк перестал быть городом, где постоянно растут налоги. Мы снижали их как минимум 23 раза.
11 сентября 2001 года Руди Джулиани снова оказался в центре внимания всего мира. Он руководил ликвидацией последствий небывалого террористического акта, спасением выживших, восстановлением жизнеспособности города. Своим взволнованно деловитым видом он внушил американцам чувство уверенности в том, что это не конец света, и для многих в мире стал символом американской стойкости.
Почти все идеи, которые я перечислил, родились в дискуссиях по выработке предвыборной программы. То, же самое мы делаем и теперь. Наша задача – сформировать повестку на будущее. Единственная причина, по которой стоит всерьез избираться в президенты Соединенных Штатов, это вера в то, что ты способен сделать эту страну лучше, способен взяться за решение проблем, какие не решал прежде, и делать это более эффективно, чем кто-либо другой. А самое главное, что ты можешь найти путь, который приведет нас от войны с террором к миру, к тому миру, которого хочет Америка. Америка не хочет жить в состоянии войны. Америка никогда не хотела этого. Ни один американец к этому не стремится. Наша цель – создать мир, где можно заниматься бизнесом, торговать друг с другом, мир, где мы будем уважать друг друга. Мы оказались в состоянии войны не потому, что хотели этого. Это произошло потому, что противник замышлял убить нас здесь, и они занимались этим и здесь, и за границей, и они планируют это в данный момент в разных частях света, а мы должны атаковать первыми, чтобы предотвратить эти убийства. И помните о том, что мы делаем это ради мирных отношений с другими народами. Это наилучшим образом отвечает интересам и нашей страны, и всего остального мира. Вот к чему мы стремимся. Но мы обязаны оставаться в состоянии наступления с тем, чтобы защитить себя и добиться результата как можно скорее. Для меня в этом отношении образец, о котором я часто думаю, Рональд Рейган. Благодаря ему мы поняли, что мир достигается с помощью военной силы, и что в этой борьбе нельзя занимать оборонительную позицию, какую мы занимали до 11 сентября.
Своеобразие нынешней предвыборной ситуации заключается в том, что кандидатов много, и тот, кто станет официальным кандидатом партии, не обязательно будет сильнейшим в финале. По последним опросам, Руди Джулиани опережает по популярности наиболее сильного претендента из числа демократов, Хиллари Клинтон, однако уступает второму номеру демократов, Бараку Обаме. К тому же у Джулиани хватает скелетов в шкафу, и он может сойти с дистанции. Кто займет место лидера? Не исключено, что это будет сенатор от Небраски Чак Хейгл. Он еще не объявил о своем участии в президентских выборах, однако сделал программное заявление.
Леди и джентльмены, Америка стоит на историческом перепутье. Да я и сам вдруг обнаружил себя на развилке своей политической карьеры. Отягощенная двумя войнами, стоящая перед новыми угрозами и глобальной неопределенностью, а внутри страны перед серьезными долгосрочными проблемами, расколотая на два политических лагеря, Америка приходит сейчас к национальному консенсусу. Ответ Америки на вызовы сегодняшнего дня определит наше будущее. Поиск ответов на эти вызовы не терпит отлагательства до следующих выборов. Последние 10 лет я усердно работал над проблемами внешней политики и национальной безопасности, торговли, изменения климата, энергетики, образования, реформы системы социального страхования, здравоохранения, поддержки ветеранов и миграционной реформы. Нынешний год будет критически важным для каждого из этих вопросов. И я намерен выступить с новыми инициативами по каждому из них. Америка сталкивается и с проблемой, которая раскалывает ее сегодня так, как не раскалывала со времен Вьетнама. Это война в Ираке. Я много занимаюсь и этой проблемой. Я хочу сосредоточиться на поиске путей выхода из этой трагедии, а не распылять свои силы и не тратить их на различные политические расчеты.
Чаку Хейгелу остался один шаг до вступления в президентскую гонку, но он его пока не сделал.
Я нахожусь здесь сегодня для того, чтобы объявить, что моя семья и я примем решение относительно моего политического будущего позднее, в этом году. Объявляя об этом, я уверен, что окно возможностей для меня будет открыто и позже, однако решение будет зависеть от народа Небраски и всей страны. Я не могу контролировать общественное мнение, и я не беспокоюсь о нем. Я намерен продолжать ездить по стране, организовывать сбор средств для своей кампании по переизбранию в Сенат, помогать республиканским кандидатам. В заключение я хочу выразить одобрение коллегам, которые уже начали борьбу за партийную номинацию на президентских выборах. Я восхищаюсь каждым из них, их готовностью вступить в гонку ради своих убеждений и идеалов. Я считаю, что политические подводные течения в Америке сегодня более непредсказуемы, чем когда-либо прежде в новейшей истории. Мы находимся в процессе переоценки политических ценностей, движемся в направлении нового центра гравитации. Этот процесс – нечто большее, чем обе политические партии.
Сенатор Хейгел родился в польско-немецкой семье. Он воевал во Вьетнаме, был ранен, имеет боевые награды. После демобилизации он учился в колледже и подрабатывал барменом и радиожурналистом, а получив образование, пошел по линии связей с общественностью. В качестве успешного организатора избирательной кампании он попался на глаза тогдашнему кандидату в губернаторы Калифорнии Рональду Рейгану. Став президентом, Рейган назначил его первым заместителем министра по делам ветеранов. Но Хейгел вступил в острый публичный конфликт со своим шефом, который считал ветеранов слишком алчными, и хлопнул дверью. Сегодня Чак Хейгел – самый резкий среди республиканцев критик политики администрации США в Ираке.
Необходимость решать проблемы и отвечать на вызовы перевешивает идеологические споры трех последних десятилетий. Так оно и должно быть. Америка требует честного, компетентного и подотчетного управления. Глобальная политическая перестройка тоже совершается сегодня, и она тоже станет испытанием американского лидерства. Это больше, чем интересы американской политики. Политика – это всего лишь механизм, которым пользуется демократия для осуществления значимых перемен. Мир не стоит на месте, он пребывает в движении. Я уже сказал вначале, что Америка приходит к национальному консенсусу. Мы найдем этот консенсус, потому что американцы ждут и требуют этого от нас. Я не думаю, что Америка потеряла свое величие в 20 веке. В истории этой страны еще не написаны лучшие главы, и я собираюсь быть действующим лицом этого американского сюжета.
На прошлой неделе в списке возможных кандидатов-республиканцев появилось новое имя – бывший сенатор Фред Томпсон. Он начинал свою политическую карьеру на административных должностях в Конгрессе. В качестве помощника одного из сенаторов принимал участие в расследовании обвинений против президента Никсона, которое завершилось вынужденной отставкой президента. В 1977 году Томпсон оказался героем дня. Он разоблачил коррупционную схему в комиссии по помилованиям штата Теннесси. Губернатор миловал осужденных за взятки. Этот сюжет стал основой книги и игрового фильма «Мари», в котором Сиси Спейсок сыграла главу комиссии по помилованиям, а Фред Томпсон – ее адвоката, то есть самого себя. С этого момента началась кинематографическая карьера Томпсона. В 1997 году он был избран в Сенат, но переизбираться не стал и вернулся в кино. Благодаря своей солидной внешности он получает роли высоких должностных лиц и уже сыграл шефа аппарата Белого дома, директора ЦРУ и, наконец, президента США. Но самая известная роль Фреда Томпсона – роль окружного прокурора в телесериале «Закон и порядок». Таким капиталом не разбрасываются. В воскресенье Фред Томпсон был гостем ток-шоу Криса Уоллеса на телеканале Fox News.
В республиканских кругах много разговоров о том, что среди кандидатов партии нет настоящего консерватора. Вы рассматриваете возможность своего участия в президентских выборах 2008 года?
Я размышляю об этом, пока оставляю дверь открытой.
Вы говорите «оставить дверь открытой». Каким образом вы будете принимать решения? Какие факторы учитывать? Зачем вы будете избираться? Вы видите пробел, который республиканцам следует заполнить вашей кандидатурой?
Это совершенно не зависит от нынешнего набора кандидатов. Как вам известно, многие из них мои друзья. Я собираюсь подождать и посмотреть, как пойдет дело, как и насколько успешно они поведут кампанию. Многие считают, что включаться в гонку уже поздно. Я так не думаю, хотя правила игры в определенном отношении изменились. Отчасти причины внутренние. Я должен проверить самого себя. Эдлай Стивенсон сказал, «Штука в том, чтобы делать то, что нужно, чтобы стать президентом, и при этом оставаться человеком, который достоин быть президентом». Это серьезная тема для размышлений. Меня беспокоит происходящее со страной и миром. Тот факт, что я ушел из Сената, ни в коей мере не противоречит этому утверждению. Я занимался вопросами национальной безопасности и после того, как перестал быть сенатором. Думаю, мы вступаем в самый тяжелый период нашей истории, и думаю, перед нами огромные возможности. Однако место самой сильной и свободной страны в мировой истории нам отнюдь не гарантировано. Мы должны сильно постараться. Мы должны что-то делать иначе.
Фред Томпсон однозначно ответил на вопросы о своем отношении к абортам и однополым бракам. Он не одобряет ни то, ни другое. И, наконец, один из кардинальных вопросов нынешней президентской кампании.
Что бы вы предприняли в Ираке?
По сути, я бы делал то же, что делает президент. Я знаю, в данный момент эта позиция непопулярна, но я считаю, мы должны посмотреть, что впереди на той дороге, по которой мы идем сейчас. Мы остаемся лидером свободного мира, хотим мы этого или нет. За нами наблюдают, испытывают. Хватит ли нам решимости и воли выйти из положения, в котором мы находимся? Люди думают, что если бы мы не вмешались, все обстояло бы прекрасно. Если бы Саддам со своими сыновьями по-прежнему оставался на своем месте, то, наблюдая за развитием иранской ядерной программы, он без сомнения должен был бы возродить свои ядерные возможности. Ситуация была бы хуже, чем она есть сегодня. Мы должны исправить ошибки, которые мы допустили. Мы начали войну налегке. Наша стратегия была неверной. Она была основана на том, что мы должны удерживать ситуацию в том положении, в каком она находится, и параллельно создавать иракскую армию. Это заняло больше времени, чем мы рассчитывали. История войн наполнена ошибками. Их надо исправлять. Я считаю, именно это мы сейчас и делаем. Мы сменили командование. Я знаком с генералом Петреусом с тех пор, когда он служил в Теннесси. И я убежден, что он и его люди способны выполнить задачу. Почему бы не дать им шанс? Успех отнюдь не обеспечен, но почему бы не попробовать вместо того, чтобы ретироваться? Мы имеем возможность использовать этот шанс.
Чак Хейгел и Фред Томпсон еще не попали в рейтинги кандидатов, однако никто не сомневается в том, что их потенциал очень высок.
О кандидатах на пост президента США от республиканской партии рассказывал наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. В этом году в Аргентине завершается строительство обсерватории имени Пьера Оже, крупнейшего в мире центра для наблюдения за космическими лучами сверхвысоких энергий. Это самые энергичные частицы во Вселенной, происхождение которых до сих пор остается загадкой. Не исключено, что для ее разрешения придется вносить поправки в современные представления о физике элементарных частиц. О космических лучах сверхвысоких энергий и новой обсерватории рассказывает научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Сергей Павлович Попов. С ним беседует Александр Сергеев.
Давайте в двух словах расскажем вообще, что такое космические лучи, что такое сверхвысокие энергии, что такое высокие энергии.
Космические лучи — это в основном протоны, то есть ядра атома водорода. Также в их состав входят электроны, позитроны, ядра более тяжелых элементов, вплоть до железа. Иногда к космическим лучам относят также гамма-кванты. В физике космических лучей принято выражать энергию в такой величине, которая называется электрон-вольт. Это примерно энергия фотона видимого света. То есть эта энергия небольшая и для нас совершенно безопасная. Но уже 1000 электрон-вольт, что, опять же, по меркам физики элементарных частиц, ничтожно маленькая энергия. 1000 электрон-вольт — это рентгеновский диапазон, диапазон, который уже опасен для человека. Частицы, обладающие такой энергией, задерживаются земной атмосферой, благодаря чему мы можем существовать. Частицы высоких энергий — это миллиарды электрон-вольт. Но нас будут интересовать частицы сверхвысоких энергий, энергия которых достигает 10^20 степени электрон-вольт. Это уже энергия вполне макроскопическая. Это энергия, если мы ее переведем в привычные единицы, несколько джоулей.
Например, если я уроню авторучку на пол, да, это будет примерно порядка джоуля.
Да, и что существенно, вся энергия сконцентрирована в одной частице. Если мы сравним энергию этих частиц с энергиями, которые получают на самых крупных ускорителях, то энергия космических лучей во много раз выше, миллион раз, грубо говоря. К сожалению, чем выше энергия частицы, тем реже они встречаются. Частицы самых высоких энергий на площадку размером 1 квадратный километр попадают раз в несколько десятков лет.
А как тогда их вообще удалось обнаружить?
Происходит вот что. Частица влетает в атмосферу Земли и на высотах в несколько десятков километров начинает взаимодействовать с атомами атмосферы.
Частица вот одна, да, такая, несущая в себе энергию, которая обычно распределяется на 10^20 частиц. И вот одна такая частица ударяет в какое-нибудь ядро атомное.
Да, естественно, происходит такой удивительный фейерверк. И начинается каскад рождения новых частиц. В результате к поверхности Земли устремляется поток частиц, которые уже можно будет регистрировать. Они упадут на площадку достаточно большого размера, десятки метров, сотни метров. Кроме того, такое событие вызовет свечение в атмосфере, флуоресценцию. И с помощью зеркальных телескопов можно восстановить энергию первоначальной частицы, а также направление, откуда она к нам прилетела. Первая частица сверхвысокой энергии была открыта в 60-е годы, но пока, наверное, число ученых, занимающихся космическими лучами сверхвысоких энергий, все-таки превосходит число частиц, которые за это время были реально зарегистрированы с помощью каких-то установок. На сегодняшний день установки, которые дали наиболее существенные результаты в этой области, это японская установка Агаса, которая закончила свою работу, и американская установка HiRes, которая тоже вот, буквально совсем недавно закончила свою работу.
То есть что, на сегодняшний день никто больше их не регистрирует, эти частицы?
Сейчас в Аргентине заканчивается строительство гигантской обсерватории имени Пьера Аже. Это как раз человек, открывший широкие атмосферные ливни. Окончательный монтаж будет закончен через несколько месяцев, но уже сейчас установка работает, и уже сейчас результаты, полученные с помощью этой обсерватории, приближаются по своему качеству к результатам Хайреса и Агаса. Эта установка занимает площадь около 3000 квадратных километров, так, чтобы в течение года регистрировать несколько частиц сверхвысоких энергий. По вот этой площади в южноамериканской прерии разбросано более 1000 наземных детекторов и установлено 24 зеркальных телескопа, которые просматривают небо над вот этой сетью.
Ну хорошо, а где предел-то? Может быть энергия еще выше, чем то, что сейчас зарегистрировано?
По всей видимости, предел обеспечивается тем, что может реально произвести природа. И здесь как раз еще очень много неясного. Самая главная загадка, откуда же берутся космические лучи сверхвысоких энергий, пока остается без ответа.
Ну а если не сверхвысоких энергий, откуда они берутся?
Основная масса космических лучей возникает в остатках сверхновых. После взрыва массивной звезды возникает остаток, такое вот кружево, образованное веществом, разбросанным мощным взрывом. И в этом остатке частицы могут ускоряться, приобретать энергию. Пользуясь некой аналогией, можно представить себе шарик для настольного тенниса, который вы один раз ударили об стол, потом начинаете постепенно прижимать ракеткой. Шарик начинает метаться все быстрее и быстрее, тем самым вот вы двигаете ракетку, а шарик забирает у вас энергию. Нечто похожее происходит с заряженными частицами в остатках сверхновых, благодаря тому, что там есть ударные волны и магнитные поля. Все вместе это помогает разгонять частицы до энергии, как раз сравнимых с тем, что сейчас могут дать земные ускорители.
Но это только то, что могут дать ускорители, а там еще в миллион раз больше у сверхвысоких энергий.
Да, и здесь пока гипотез много, а точного знания достаточно мало. Мы даже не знаем, на каких расстояниях рождаются эти частицы. Одно мы можем сказать точно, они рождаются не в диске нашей галактики, поскольку, отмечая направление прихода частиц, мы не видим какой-то асимметрии, которая бы отражала структуру нашей галактики. Частицы приходят или из очень далекого космоса, или из какого-то сферического гала, которое окружает нашу галактику. Сейчас наибольший интерес вызывают активные ядра галактик. Активное ядро галактики, согласно современным представлениям, содержит в себе сверхмассивную черную дыру, на которую выпадает вещество, то есть, как говорят, идет аккреция. Вещество может образовать диск вокруг черной дыры, и если вещества достаточно много, то часть его будет выбрасываться перпендикулярно этому диску. Как раз образуются две струи, и вот эта активность создает благоприятные условия для ускорения частиц до сверхвысоких энергий. Пока, к сожалению, мы не можем с уверенностью сказать, что эта теория верна, потому что нет уверенности в том, что частицы прилетают именно из направлений, в которых мы видим мощные активные ядра галактик.
Мы регистрируем сейчас до 10 в 20 электрон вольт, несколько джоулей. Есть все-таки какие-то ограничения на то, какие частицы могут быть?
На самом деле это не очень простой вопрос, все действительно зависит от механизма рождения. Если мы говорим о разгоне частиц в активных ядрах галактик, то энергия в несколько десятков джоулей – это, видимо, предел. Однако есть другие гипотезы, связанные, как говорят, с новой физикой, которые позволяют рождать частицы, в принципе, более высоких энергий. Для этого нужно, чтобы частицы уже рождались высокоэнергичными. Это возможно, если происходит аннигиляция или распад очень массивной частицы. Тогда ее масса, по хорошо известной формуле E равняется mc квадрат, может переходить в энергию частицы, и предельная энергия будет определяться уже свойствами вот этих неизвестных частиц.
А откуда вообще такие частицы могут взяться?
Ну, в современных теориях элементарных частиц очень много всего удивительного может взяться. В частности, должны быть частицы, которые составляют темную материю. В некоторых теориях именно эти частицы могут одновременно быть ответственны за рождение частиц космических лучей. По всей видимости, как раз обсерватория Аже даст ответ на этот вопрос. Частица сверхвысокой энергии, преодолевая миллионы световых лет в космическом пространстве, может взаимодействовать с фотонами реликтового излучения.
реликтовое излучение — это вот тот самый микроволновый фон, который остался от большого взрыва, да, то есть такое радиосвечение неба всего.
Да, совершенно верно. Фотоны эти имеют очень маленькие энергии, зато их много. Соответственно, частица, например, протон, может взаимодействовать с ними и терять в этих взаимодействиях энергию. Например, будут рождаться какие-то другие частицы, скажем, пионы.
Вот обычный свет идет от лампочки, не мешает протонам пролетать мимо лампочки?
На самом деле мешает. Все зависит от энергии протона и от количества фотонов, которые идут от лампочки. Эффект становится заметным только если энергия протона очень велика. Как раз если энергия порядка 10-20 электрон-вольт, то взаимодействие становится существенным. И оказывается, что частица не может пролететь больше, чем примерно 100 миллионов световых лет.
Иначе говоря, она просто вязнет в радиоволнах.
Ну, в некотором смысле, да, она теряет энергию, в итоге она куда-то доберется.
Но она затормозится.
Но да? Она затормозится, да. Поскольку протон, он и есть протон, что его делает интересным, это его большая энергия, или, если угодно, большая скорость. Вопрос в том, видим мы этот эффект или нет. Вот этот эффект, который по первым буквам фамилий авторов называется ГЗК, Грейзен, Зацепин и Кузьмин, понять, существует ли этот эффект, очень важно. И здесь пока результат очень противоречивы, потому что японская установка Агаса заявляет о том, что они не видят значимого эффекта. Установка HiRes совсем недавно, буквально несколько недель назад, выпустила очередную статью, где они говорят, что они видят этот завал.
Завал — это вот исчезновение частиц, которые совсем сверх-сверхвысоких энергий, что их там нету, да?
Совершенно верно. Если завал есть, тогда, по всей видимости, частицы порождаются внегалактическими источниками, поскольку для возникновения вот этого завала нужно, чтобы частицы пролетали большие расстояния.
С научным сотрудником Государственного астрономического института Сергеем Поповым беседовал Александр Сергеевич. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Парламент Чечни требует от Москвы миллиардных компенсаций жертвам сталинской депортации. Тему обсуждаем с Русланом Хасбулатовым, бывшим председателем Верховного Совета РСФСР. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война в Чечне все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так...
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».